Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами в этот светлый вечер Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. И мы продолжаем разговор о сложностях нынешней жизни православной церкви, у которой добавилось очень много проблем, связанных и с межцерковной, и с светской дипломатией, которой, в общем, может быть, заниматься не хочется, но приходится. Вот по поводу межцерковных отношений, как раз вот буквально недавно прошел форум в Баку, на котором вы были.
Да.
Вообще-то не очень часто проводимое мероприятие, всего второй раз. И разница, промежуток между ними был в 9 лет. И вот как вам кажется, такого рода встречи, они для чего? Ну, помимо картинки, помимо протокольных заявлений, помимо выступлений глав религиозных объединений, помимо вот этого всего, что мы видим в телевизоре, они что-то еще дают внутреннее?
Вот, собственно, вы все и сказали. Нет. Вы знаете, мы как раз с коллегами обсуждали это, с теми, кто готовил наше участие, участие Святейшего Патриарха и нашей делегации в этом форуме. Да, это был второй бакинский форум, потому что есть другие. В Казахстане проходит форум религиозных лидеров. Да, это был вот бакинский, второй бакинский саммит религиозных лидеров. Это было связано в том числе и с юбилеем лидера исламской умы Азербайджана Алакшукюр Пашазаде. Конечно, это форум, который важен, и смысл его в нескольких вещах. А вот то, что прозвучало в вашем вопросе, ну, я бы вот, когда говорят «помимо», да, ну, как бы вроде это вот, конечно, понятно, но это вроде как не совсем важно. Но это важно. Понимаете, когда за одним столом встречаются религиозные лидеры высокого уровня, и такие встречи сложно организовать, да, когда много этих лидеров, они высокого уровня, и они представляют разные религиозные традиции. Это само по себе уже событие, потому что в любом форуме есть официальная часть, есть неофициальная часть, кулуарное общение, и оно не менее важно. Это как в научном мире. Знаете, как мне кто-то говорил, по-моему, Юрий Павлович Вяземский рассказал, что его отец академик, говорил, что научная конференция – это дискотеки академиков. Но самое главное, что на этих конференциях происходят, это не доклады, которые там делаются, а это кулуарное общение ученых друг с другом. Вот такое неофициальное. Да? И вот на подобного рода форумах я много раз наблюдал, в том числе вот это неформальное общение, которое очень важно, человеческое общение, то, с чего мы с вами начали, да, личное общение, а когда оно должно, вот оно складывается, из чего и когда вообще, когда появляются эти отношения, вот в том числе и на таких вот встречах, во время таких вот встреч. Вот это важно. Второе – это то, что там произносятся вещи, то, что говорят лидеры. И я должен сказать, что уровень в Баку был очень высокий. Присутствие президента, большое обстоятельное выступление президента Азербайджана. Это примечательная вещь. Да? Он не просто пришел, да, он не просто там это все организовал, помог организовать. Он выступил с программой, не дежурный, не приветствие. Коротким, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Да? Он говорил развернуто, содержательно, с акцентами, да, какими-то, и это было важно услышать, да, там, безусловно, звучали какие-то вещи важные для государства сегодня в Азербайджане, и проговаривались какие-то важные, делались, повторяю, важные акценты, и при этом это все было очень релевантно, то есть это касалось темы, это все было сделано с учетом аудитории, вот, и это важно, да, что лидеры это услышали вместе. Я не буду скрывать, что не все выступления, их было очень много вот на пленарном заседании, ну, там порядка 15, если не больше, да, не показались мне одинаково содержательными. То есть не смогли некоторые коллеги избежать вот каких-то, знаете, таких округлых фраз «за все хорошее против всего плохого» и так далее. Но это тоже важно, когда ты слышишь и понимаешь, да, вот здесь люди себе решили ограничиться вот этим, а вот эти приехавшие, значит, коллеги, представители или главы религиозных общин, вот они сделали акцент на это. Это очень-очень важно. Ну и, повторяю, вот это вот общение неформальное, конечно, очень здорово.
Почему я задала этот вопрос? Потому что буквально на днях от одного коллеги-журналиста, в принципе, вполне лояльно относящегося к церкви, не из тех, кто готов использовать любой повод, чтобы какую-нибудь шпильку подпустить. Просто в разговоре он сказал, что, слушай, ну вот посмотри, полвека готовили встречу эпохальную папы с патриархом, они встретились, наконец, весь мир смотрит, о чем поговорили, о Сирии. Он говорит, им больше поговорить не о чем, главам двух таких церквей.
Ну, это неправда, во-первых, в смысле, что они поговорили о Сирии. Во-первых, они говорили не о Сирии, вот, а, ну, просто, я не знаю, нужно ли повторять, может, в том числе и в этой студии говорили подробно, да, действительно причиной и основным содержанием встречи патриарха и папы стало положение христиан, ну, не в Сирии, а вообще на Ближнем Востоке, в Северной Африке. И благодаря во многом этой встрече это положение чудовищное. Вы знаете, я редко использую слово «беспрецедентное», но беспрецедентное с точки зрения христианской истории никогда христиане, Ближний Восток часто трясло, да, но чтобы христиане покидали места своего проживания в таком массовом порядке, такого не было никогда в истории. А это, пардон, происходит в 21 веке, просвещенном, где мы все тут за права человека выступаем и так далее. И при этом международные организации на самого высокого уровня отказывались признавать это положение, положение, которое мы, не только Русская Церковь, и, кстати, наша дипломатия, за что и отдельное спасибо, характеризует как геноцид христиан. Вот, а они просто отказывались признавать наличие проблемы. Многократные выступления наших официальных представителей на разных международных площадках с призывом обратить на это внимание именно как на преследование христиан за их веру, оно натыкалось на то, что, ну, вот идут там политические процессы, боевые действия, страдают люди, христиане в том числе. Да, вот такие были ответы или еще более уклончивые. Так вот, именно встреча папы и патриарха, она положила конец вот этой двусмысленности. Да? То есть тема преследования христиан, она сегодня очевидна. Это невозможно уже игнорировать, потому что внимание СМИ всего мира было тогда приковано к этой встрече на Кубе. Вот. А это раз. К вопросу о значении. И второе, поговорили не только об этом, поскольку был документ, совместное заявление, которое было сделано. И там, ну, просто посмотрите его, да, не нужно мне верить на слово. Тем нашим слушателям, которым это интересно, они могут просто набрать в поисковике и посмотреть на сайте Русской Православной Церкви официальный документ, подписанный патриархом и папой, где говорилось о разных проблемах, где, опять же, было в очередной раз сказано, это требует, конечно, в нашем мире все большего мужества, скажем, о ценностях традиционной семьи, как браком это мужчины и женщины, да, и если нам там, допустим, это проще говорить, то в Европе это, говорит, все сложнее, вот, о важности там обращения к молодежи. Так что там было им о чем поговорить, прав ваш коллега, он не прав в том, что они об этом не говорили. Говорили?
Но с тех пор, вот прошло уже несколько лет, наши контакты...
А последствия первородного греха по-прежнему не преодолены.
Вот представляете?
Да, я вам скажу, и дальше будет...
И какая проблема, не решается.
Они преодолены были, уже были преодолены только Христом, а все остальное, это наше, нам необходимо как-то двигаться в этом направлении.
Вот мы двигаться в этом направлении будем рука об руку с католиками или по-прежнему по разным тротуарам?
Вы уточните, пожалуйста, вопрос, потому что, когда вы говорите, так сказать, метафорами, я тут не готов, что имеется в виду.
Имеется в виду, вопрос, что с тех пор, как вот повстречались, поговорили, подписали совместный документ патриарх Кирилл и папа Франциск, взаимоотношения с католиками изменились хоть как-то?
Да у нас же не было цели менять отношения с католиками. Они неплохие. Мы совершенно очевидно сегодня признаем и видим, что с точки зрения вот взгляда на, опять же, традиционные ценности, на традиционную семью, на вообще важность христианского свидетельства в мире, католики и православные союзники в современном мире. Да? Это не отменяет наличие богословских, догматических расхождений, там, культурных и так далее. И здесь речь не идет о... и не отменяет сложностей, которые есть в отношениях. Собственно, ведь в чем... Не то чтобы прав, опять же, ваш собеседник. Повестка встречи, причина встречи не была... не лежала в плоскости двусторонних отношений православных и католиков. Да? Хотя некоторые из этих аспектов рассматривались, и в частности, в чем важность этого документа, в том, что там, которым я упомянул, было сказано, что уния не является способом решения проблем существующих. Да? И в этом смысле это была оценка, прозвучавшая в том числе и оценка папы ситуации на Украине, да, с униатами. Вот, это было важно. Но это не двусторонняя повестка. И мы не разрешали наши сложные какие-то сложности, потому что существуют группы по догматическим вопросам, там, которые периодически встречаются и прочее. Но цель всех этих встреч, опять же, если мы об этом будем говорить, о двусторонней истории, то о практике отношений, просто чтобы они носили какой-то цивилизованный характер, а догматические группы существуют только для уточнения позиций, понимаете, чтобы мы друг друга не обвиняли в том, что нам не свойственно. Потому что, к сожалению, у нас бывают ситуации, когда ты приписываешь другой стороне то, чего она не думает. Вот для этого существуют такие там богословские и прочие группы. Но именно отношения сегодня, они позволяют нам, ну, какие-то вещи отстаивать совместно перед лицом там секулярного мира или, там, не знаю, постсекулярного, какого угодно, агрессивно-секулярного. В этом смысле, конечно, скорее мы во многом из католики можем найти общий язык, общий взгляд на проблемы.
Может, чему-то поучиться?
Друг у друга, ну, это всегда. Вообще умный человек всегда учится. Вот. Если он не видит, чему поучиться, это возникает вопрос, умный ли он человек.
Ну, просто очень много полярных наблюдений по поводу того, как верует Европа в наши дни. С одной стороны, то, что мы видим в новостях, слышим, обсуждается на бесконечных форумах, конференциях и выступлениях. И с другой стороны, многие, приезжая из Европы, говорят: ребят, вы что, по воскресеньям храмы полны народу, очень много молодежи, очень такая горячая эмоциональная молитва. То есть вот какие-то две совершенно разные картинки получаются.
Они не разные. Это и то правда, и то. Но не как в том старом анекдоте, да, как же и он прав, если они друг другу противоречат, значит, ты тоже прав. Да? А это просто разные грани жизни, потому что то, что храмы закрываются, и католические, и протестантские, это факт. На то, что, к сожалению, они нередко продаются, и в них устраиваются в лучшем случае кафе, а бывает и что пофривольнее, это тоже факт. А то, что там сотрясает периодически разного рода скандалы, католическую церковь, протестантские деноминации, с этим тоже не поспоришь. Но при этом... Во-первых, есть очень разные католические страны. Я даже, поскольку этим и интересуюсь, и когда бываю, стараюсь наблюдать и расспрашиваю тех, кто хорошо знает это. Мы прекрасно понимаем, что там, не знаю, есть Италия и Франция. Хотя посмотрите, что, казалось бы, вот, ну, куда более секулярная страна. Когда с Нотр-Дамом случилось то, что случилось с собором, да, как французы на коленях стояли, вот эта картинка коленопреклоненных французов, она весь мир обошла и тоже заставила как-то, вот, может быть, пересмотреть какие-то свои... представление об этом. Есть все в нашей жизни, есть и отход, есть и молодежь в храмах. Ну, тут вопрос общего вектора, и в этом смысле, конечно, Европа все-таки скорее от своей христианской идентичности медленно отказывается, да, а может быть, не так медленно, ну, долго, по крайней мере, уже, потому что смерть Европы у нас еще 100 лет назад предрекали.
Она вот, все как-то живет.
Закат, да, живет, но она, ну, видоизменяется, безусловно, и религиозный ландшафт, с позволения сказать, меняется европейский. Тут с этим, ну, бессмысленно спорить, это просто визуально видно на улицах некоторых городов.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Но если вернуться к нам на православную почву, то тут тоже есть какие-то вопросы, которые как раз связаны с изменением в целом вообще отношений между поместными церквями. Вот возникают такие вопросы, которых еще год назад, наверное, не было. Скажем, вот в Анталии появилось общество русскоязычных верующих, которое зарегистрировано как религиозная организация, и официальные турецкие власти дали разрешение на проведение регулярных богослужений. Угу. Это каноническая территория Константинопольского патриархата. Вопрос, мы вправе это делать?
Ну, мы с вами говорили уже на похожие темы, ведь в силу того, что мы сегодня не можем благословить наших верующих, посещать, прибегать к таинственной жизни в храмах Константинопольского патриархата, мы же не можем их бросить. И поэтому здесь это просто пастырский долг русской церкви беспокоиться, опекать, помогать нашим верующим людям, которые находятся вот там, где они находятся. И, соответственно, здесь не только про Анталию, но и про другие территории, где похожая ситуация есть, я не могу вообще исключить подобных вещей, что они
будут. А что это за, вот с точки зрения церковного устройства, что это за новая какая-то форма религиозной организации? Общество русскоговорящих верующих.
Это не новая форма религиозной организации, это как это общинная, общественная, простите, какая-то история, насколько я понимаю.
Ну как же, туда даже уже назначен постоянный священник.
Ну, вот, прекрасно, просто... да, вот а почему не может быть священника? У нас у футбольных команд есть духовники, а почему не может быть священника? Да.
Ну, футбольная команда, она все-таки базируется на территории какого-то определенного государства.
По-разному здесь... они там тренируются в разных местах.
Понятно. Ну вот по поводу тренировок в разных местах, тут, в общем, схожая проблема возникла неожиданно в Абхазии. Патриарху грузинскому очень не понравилось то, что вот теперь на наших военных базах будут присутствовать капелланы военные Русской Православной Церкви. Патриарх возмутился и вот направил даже петицию возмущенную, что
знаете,
это,
я
это
видел
неправильно.
Это, видел эту информацию в СМИ, но вот сейчас мы ее просто проверяем, уточняем, о чем идет речь. Сейчас не готов здесь что-то.
Если в логике спортивных команд, то вроде то же самое.
Ну, в принципе, если речь идет о каком-то контингенте граждан твоей страны, то тут проблем быть не должно. Надо, правда, разбираться, что там произошло. Я не готов сейчас содержательно говорить.
Но я все эти вопросы задаю, подводя к главному вопросу. Вот эти вот мелкие и более крупные столкновения интересов разных православных юрисдикций. Это тот процесс, в который мы втягиваемся? То есть это будет теперь шириться и множиться? То есть при желании же можно прицепиться к очень многим вещам.
Ну, вы же знаете, что я не занимаюсь прогнозами. Вот, всегда говоря о том, что это другая профессия. Вот, поживем увидим, нет никакой задачи, цели и большой радости втягиваться в подобные вещи, но есть необходимость и сохранять и церковное единство, и мир между разными поместными церквами, и при этом есть цель следовать Христу и Евангелию, и вот здесь из этого и исходим, и будем исходить.
Ну, это очень обнадеживает и как-то настраивает на благостный лад, а вот только как-то в жизни не всегда с этим сталкиваешься. Возвращаясь к тому, с чего мы начали сегодняшний разговор, к дню рождения святейшего патриарха Кирилла, вот ему все больше и больше, судя по публичным выступлениям, приходится говорить не проповеди, а даже как-то выстроенные в форме проповеди некоторые общественно значимые заявления. Не складывается ли у вас, поскольку вы чаще все-таки с ним общаетесь и видите его в разных ипостасях его служения, не складывается ли у вас впечатление, что ему тоже приходится больше внимания уделять каким-то общественным проблемам, как, ну, та же там борьба с абортами или еще с какими-то важными пороками общества, чем непосредственно духовным руководством пастора?
Вы знаете, не складывается, и не просто не складывается, а я не вполне готов согласиться с тем, что вы сказали о том, что вот ему все больше и больше приходится. Здесь есть несколько вещей. Во-первых, патриарх совершает там не менее 300 богослужений в году, и поэтому его главным пасторским вот служением проповедника остается именно проповедь. Да? Здесь речь идет именно о проповеди. Вот, и не надо, я думаю, никому говорить, что патриарх проповедует ярко и глубоко, и это всегда понятно, всегда задевает человека, касается его сердца, вот того человека, который его слышит. Вот. А реагирование на какие-то проблемы или радости, так сказать, в нашей жизни, это тоже никакая не инновация, это тоже не вынужденное что-то, чем патриарх занимается сейчас, а раньше не занимался. Патриарх Кирилл, до этого митрополит Кирилл, много лет очень живо откликался на то, что происходило в жизни людей. И достаточно вспомнить только программу «Слово пастыря», в которой всегда давались ответы сначала митрополитам, потом патриархам, даются ответы на вопросы, которые волнуют людей. И это вопрос мог быть из разных областей нашей жизни. Вот. И, кстати, знаете, вот эта встреча, которую мы с вами вспоминали с рукоположным духовенством, патриарху был задан вопрос, вот как реагировать. И он говорил о том, что церковь должна реагировать. Это, собственно, свою же позицию, да, и, если угодно, из этого понятно его действие. На происходящее церковь не может позволить себя втянуть во что-то, потому что часто, когда апеллируют к тому, ну, скажите же что-нибудь, да, говорят и делают это не потому, что хотят слово церкви и голос церкви услышать, а хотят церковь там на какую-то сторону перетянуть, втянуть в какую-то игру политическую, там, не знаю, экономическую, какую угодно. И вот это недопустимо. Вот я бы так сказал.
Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания.
Спасибо большое.
Светлый вечер. На радио «Вера».